правящей партии. Суд в Таиланде перенес слушание о выдаче в США россиянина Виктора Бута.
Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Моя коллега Екатерина Безгачна следит за развитием событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 28 июля, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Родственники погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Донецком требуют компенсации. Сегодня суд в Москве рассматривает их иски. Изменения в социальной системе Великобритании. Городская тема о проблемах петербургских пенсионеров. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня и панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы. Сегодня Никулинский суд города Москвы приступает к рассмотрению 90 исков родственников пассажиров, которые погибли в авиакатастрофе самолета Ту-154 под Донецком 22 августа 2006 года. Но при этом ни сами заявители, ни их адвокат не рассчитывают на выплату положенных компенсаций и уже сегодня готовятся к отстаиванию своих прав в международных инстанциях. Подробности в материале Карена Агамирова.
22 августа 2006 года при подлете к Донецку потерпел катастрофу самолет Ту-154 Пулковских авиалиний. Борт 85-185, выполнявший рейс Анапа-Санкт-Петербург. На борту лайнера находилось 160 пассажиров, среди них 50 детей и 10 членов экипажа. Все они погибли. Согласно заключению технической комиссии Международного авиационного комитета, причиной трагедии послужил вывод самолета за предельные режимы полета с превышением углов атаки, что и привело к сваливанию в плоский штопор. Разбившийся Ту-154 был застрахован в страховой компании «СОГАЗ», и родственники погибших, преодолев шок от невосполнимых утрат, начали борьбу за выплату положенных компенсаций. По договору страхования сумма ответственности на каждого пассажира составляет в виртуальной валюте Международного валютного фонда 250 тысяч СДР, что равняется примерно 9 миллионам рублей. У микрофона «Радио Свобода» один из истцов, Виталий Юсько.
В данном договоре страхования четко прописано. Подлежат страхованию, договор распространяется на перелеты по всему миру. Таким образом, авиакомпания и страховая компания признали, что этот договор распространяется и на внутренние перевозки, и на международные перевозки. И данный договор нужен этой авиакомпании для полетов в Европу. Потому что в Европу никто никогда тебя не пустит, если ты не застраховал свою ответственность. Так вот, когда мы обратились в суд по возмещению данной страховки, потому что у нас есть обращение в авиакомпанию с требованием добровольно выплатить данную страховку, в чем и было отказано, страховая компания и, ну, теперь ГТК России отрицают факт наступления ответственности по международным нормам и отрицают факт наступления ответственности по данному договору, меняя понятие наступления факта ответственности возможностью по нашим российским, опять же, не поднимается язык назвать законом, по нашим понятиям российским, назначить ответственность на усмотрение суда. То есть страховая говорит, да, была катастрофа, да, наступила ответственность, вот есть суд, вот он вам сейчас назначит данную страховку. В договоре четко прописано 250 тысяч СДР. Авиакомпания говорит, извините, этот договор не действует, смотрим воздушный кодекс, 100 тысяч рублей, вот на стол 100 тысяч рублей, всем спасибо, всем до свидания. Но в воздушном кодексе написано четко, авиаперевозчик обязан застраховать свою ответственность на сумму не менее 100 тысяч рублей по воздушному кодексу, либо, если это не оговорено международными или какими-нибудь иными заключенными договорами на данный момент. На этот рейс был заключен договор, на то время все перелеты авиакомпании «Пулково» были застрахованы по договору «Россогазом» на 250 тысяч СДР.
Опирается на нормы права Виталий Юсько, потерявший 22 августа 2006 года в злополучном рейсе Анапа-Санкт-Петербург дочь, сестру, племянников и образовавший с товарищами по несчастью региональную общественную организацию помощи жертвам авиакатастроф «Прерванный полет». Закон законом, но и родственники погибших, и их адвокат Игорь Трунов сомневаются, что суд займет сторону потерпевших. Прецедент уже есть. В северной столице суд Московского района сподобился на выплату истцам лишь сумм возмещения морального ущерба.
В Петербурге рассмотрено более 130 дел. Суммы мизерные. Суммы колеблются от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей за гибель человека. И мы, конечно, с этим не согласны и подали уже жалобу в Европейский суд по правам человека. Сейчас есть прецедент, аналогичное дело, которое рассматривается в суде Нью-Йорка. Это гибель самолета в Иркутске. И там сумма выплат, а сейчас там заключено мировое соглашение, ну просто на несколько порядков выше и колеблются от 1 300 000 и измеряются сотнями тысяч долларов.
Перспектива в Никулинском суде Москвы тоже неважная.
Мы не рассчитываем, что суд удовлетворит наши требования. Здесь будет аналогичный отказ в наших исковых требованиях. И мы подали этот кейс для того, чтобы присоединить этих людей к общему иску в Европейском суде по правам человека. В Европейском суде немножко другая природа требований. Мы настаиваем на том, что российское правоприменение не соответствует Европейской конвенции и также ограничено право на жизнь. То есть это тот прецедентный инструмент, который позволит в последующем пересмотреть те решения, которые состоялись. Мое пожелание одно только, это терпение. То, что они решились на подобного рода тяжбы, которые являются прецедентными. В Европейском суде подобного рода иски еще не предъявлялись, решений еще не было. Кто действует, те, кто обращают на себя внимание, те, кто требует соблюдения прав, они и строят правовое государство.
Но когда все-таки удастся обходиться своими силами без вмешательства международного сообщества в данной ситуации о возмещении?
Ну вот пока что, к огромному сожалению, у нас есть огромная разница между решениями Нью-Йоркского суда и российских судов. И поэтому основная, конечно, наша надежда – это международные инстанции. Пока что судебная российская власть далека от совершенства.
Констатировал адвокат Игорь Трунов, с которым солидарны его клиенты.
Мы уже прошли одно слушание в Никулинском суде. Конкретно наша семья, семья Юсько, заявила о возмещении страховки. И суд нашел лазейку с подачи стороны ответчика и страховой компании, объясняя это тем, что прошли процессы по моральному вреду в Санкт-Петербурге. По ним выплачены смешные копеечные суммы, которые не обязывают никого нести никакую ответственность, потому что дешевле выплатить потом по 100, по 150 тысяч рублей за разбившихся детей, чем какие-то мероприятия по обеспечению безопасности. Дешевле разбить самолет. Стоит вспомнить заявление нашего нового президента о несовершенстве нашей судебной системе и коррупции, пронизывающей сверху донизу не только судебную систему, и все другие ветви власти. На этот вопрос он уже ответил в марте, когда одно на другое поменялось. Мы и не ожидаем ничего другого, уже получив отказы здесь, в России. Мы делаем следующий шаг, идем в Страсбург.
Рейс 22 августа 2006 года, Анапа-Санкт-Петербург. Прерванный полет и хождение по мукам. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Таиланде перенес на 22 августа рассмотрение вопроса об экстрадиции в США гражданина России Виктора Бута, которого подозревают в незаконной торговле оружием. В Турции Конституционный суд приступает к рассмотрению вопроса о роспуске правящей партии «Справедливости и развития». При взрывах в Стамбуле в воскресенье вечером погибли 15 человек и свыше 150 ранены. В индийском городе Ахмедабаде, где вчера произошла серия взрывов, и жертвами которых стали 45 человек, найдены новые фугасы. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня слушайте в нашем эфире повтор программы «Свобода» в клубе «Квартира 44». Страшные сказки Андерсон и Гарри Поттер. Чего боятся в детских сказках взрослые люди? Такова тема программы, которую ведет моя коллега Елена Фанайлова. Программа выйдет в эфир сегодня в 2 часа дня в повторе. Это программа «Свобода» в клубе «Квартира 44». Ну, а мы переходим к обзору центральных российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Накануне, как известно, был день военно-морского флота, и военно-морская тема попала и на страницы газет. А в связи с чем?
Ну, во-первых, конечно, описывают, как отмечался день военно-морского флота, но это газета «Коммерсант». А вот два издания особое внимание обратили вот на какое обстоятельство. Назову издание, это газета и «Ведомости», а обстоятельства заключаются в том, что главком военно-морского флота Владимир Высоцкий в связи с праздником поделился планами создания после 2012 года на Северном и Тихоокеанском флотах 5-6 авианосных групп, которые будут тесно взаимодействовать с космическими войсками и войсками ПВО, а также военно-воздушными силами. Вот это, собственно, информационный повод. Ну и вот что по этому поводу пишут газеты. Самым высокопоставленным сторонником плавучих аэродромов, напоминает газета, был Сергей Иванов. Он обещал новый качественный уровень в вопросах оснащения вооруженных сил, на что обещал выделить, что будет выделено государством 5 триллионов рублей. Это было еще в начале 2007 года. Газета пишет о том, что строительство одного авианосца должно обойтись в 2 миллиарда долларов. Ведомости даже эту цифру увеличивают до 3 миллиардов долларов. Годовое содержание вместе с кораблями сопровождения будет стоить не менее 6 миллиардов долларов. И отмечает издание, что вот такие затраты не по зубам многим государствам, в том числе в свое время Сталинскому Советскому Союзу и гитлеровской Германии. Авианосный флот оказался не по возможностям. Сейчас только 4 державы способны содержать настоящий авианосный флот. Это США, Великобритания, Франция и Япония, отмечает газета. Ведомости по этому поводу пишут, что, допустим, предположим, что деньги, технологическая база, квалифицированный персонал для строительства найдутся. В таком случае надо понять, какие задачи будут решать дорогостоящие корабли. Защищать свои берега Россия может, усилив береговую авиацию и ракеты. Морской компонентой стратегического паритета США являются атомные подводные лодки. Защиту судоходства лучше поручать маневренным и менее уязвимым корветам и фрегатам. Авианосные группировки обычно предназначаются для поддержания стратегических интересов в отдаленных регионах мира. Будущие авианосцы России могут оказаться ненужными или создаются под неизвестное обществу концепции отечественной внешней политики. Ну, а о том, насколько реальны вот эти все планы, экспертная оценка. Газета обратилась к члену Совета по внешней оборонной политике Виталию Шлыкову. Он говорит, что эти планы можно считать только личными планами главкома ВМФ, и никто в мире их не воспримет всерьез. Такой же точки зрения придерживается руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок, который указывает еще и вот на какие проблемы. Это отсутствие кадрового резерва, средний возраст рабочих инженеров на соответствующих предприятиях ВПК составляет 55 лет ведь, ну и большие проблемы с подготовкой летчиков.
Валерия, есть еще одна тема о национальных проектах, пишут газеты, и пресса обнаружила какие-то приписки.
Да, совершенно верно. Вот за 2,5 года, в которые реализуются национальные проекты, выявилось, что пиар-сопровождение этих важных начинаний выглядит из ряда вон плохо и подрывает доверие к власти у более-менее разбирающихся в реалиях россиян. Это тема и редакционного комментария в независимой газете. И особо наглядно подтасовки проявляются в проектах «Здоровье и доступное жилье», что касается здоровья, это всплеск рождаемости. На 123 тысячи человек детей больше родилось, чем в прошлом году. Но связано-то это не с тем...
Приписывают младенцев?
Нет, их не приписывают. Их действительно родилось больше. Но не в связи с тем, что появился материнский капитал и завезли оборудование в больницы, а в связи с тем, что сейчас бракоспособного возраста на 3 миллиона человек больше, чем было до этого. То есть сейчас вошли вот в этот детородный возраст люди, рожденные во время всплеска рождаемости в 80-е годы. И связано это только с этим.
Спасибо, Валерия. Это был обзор центральных российских газет с Валерией Шабаевой. Ну а теперь новости спорта, и вновь в студии появился Олег Винокуров. Олег, доброе утро.
Доброе утро. Отмечая главные события, естественно, выделим велогонку Tour de France, которая в 95-й раз уже финишировала в Париже, и впервые ее победителем стал испанец Карлос Састре. Скажем и о волейболе. В Рио-де-Жанейро завершился 19-й розыгрыш мировой лиги. Для мужских сборных, естественно, в финале американцы выиграли у сербов в 4 партиях и впервые победили в этом престижнейшем турнире. Ну, а в Марселе тем временем завершился чемпионат мира по пляжному футболу. Это 14-й чемпионат всего вот в истории. И в 12-й раз титул завоевала сборная Бразилии, на сей раз победившая в финале команду Италии 5-3.
Ну а до какой же стадии дошла российская сборная, которая также участвовала в этом турнире?
Ну, российская сборная сделала небольшой шаг вперед по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году россияне дебютировали и тогда не сумели выйти из группы. На сей раз сумели. Они в четвертьфинале встречались с бразильцами, но тут уж, как говорится, ничего не попишешь.
12-кратным пляжным чемпионом мира.
Ну, на тот момент 11-кратным, но теперь уже, да, 12.
Не смогли противостоять. Ну, а если возвращаться к российским реалиям из Марселя в Москву, скажем так, закончился первый круг чемпионата России. Познакомить нас с его результатами.
Ну, вчера лидеры не играли, они все провели свои матчи в субботу. В принципе, еще первый круг, ну, формально не закончился, потому что еще есть несколько перенесенных матчей, вот, в частности, у «Зенита» 2, и если он выиграет их, то наберет 24 очка, сравняется с «Локомотивом» и «Спартаком», которые сейчас делят 4-5 места. Лидирует «Рубин», у него 29, у «Динамо» и «Амкара» по 27.
И можно сказать, что «Спартак» потихоньку выбирается вот из того кризиса, в который он попал в последнее время?
Да нет, а с какой стати? То, что он выиграл у «Луча» энергии 3-0, да, и ничего такого в этом нет, я думаю, выдающегося. Вообще не надо же впадать в крайности и там после каждого поражения, после первого поражения говорить о том, что страшнейший кризис постиг команду, после первой же победы говорить, что все замечательно, она возродилась. Ну, надо посмотреть, ничего такого выдающегося «Спартак» не показал.
Кстати, а лидеров вернули в основной состав?
Ну, там целая история, там драматизмище идет. Ну, вот Моцарт, да, играл, естественно, но, в общем, там целая детективная история, которая, по-моему, привлекает больше внимания, чем, собственно, игра «Спартака».
Спасибо, Олег. Это был Олег Винокуров с новостями спорта. Изменения в системе социального обеспечения Великобритании. Такова тема следующего репортажа программы «Свобода в 9». Об этих изменениях и как к ним относятся в Великобритании наш корреспондент Наталья Голицына.
Великобритания, как и большинство западных стран, государство welfare, то есть ее система социального обеспечения, предусматривает разветвленную категорию пособий, в частности, по безработице, нетрудоспособности и инвалидности. В опубликованном правительством докладе, он называется Welfare Green Paper, зеленая книга благосостояния, содержится программа реформ британской системы социального обеспечения, которая коснется миллионов англичан, прежде всего 4,5 миллионов безработных, получающих пособие по безработице или нетрудоспособности, а также сотен тысяч инвалидов. Программа эта вызвала бурные дебаты в прессе и породила опасения представителей самых незащищенных слоев британского общества. Центральные положения, разработанные правительством реформы, предусматривают привлечение к общественным работам минимум на месяц лиц, получающих пособие по безработице и не устроившихся на работу в течение года. Те же, кто получает пособие по безработице более 2 лет, должны будут принудительно трудиться на общественных работах, таких как уборка улиц и садов, отмывание граффити, уход за престарелыми. Обосновывая необходимость грядущей реформы, которую уже назвали революционной, британский министр труда и пенсионного обеспечения Джеймс Пернелл уверяет общественность, что от реформы выиграет как государство, так и общество.
Реформа представляет собой абсолютное выражение социальной справедливости. Она предоставляет безработным поддержку и одновременно уменьшает безработицу. безработицу и нищету, а также улучшает жизнь членов местных общин и их семей. Новая система социального обеспечения предъявляет дополнительные требования к тем, кто дольше находится без работы. Это радикальное и фундаментальное изменение в нашей системе социального обеспечения, и думаю, что большинство в этой стране их приветствует.
Однако, вопреки оптимизму министра, среди инвалидов и лиц, получающих пособие по нетрудоспособности, царит смятение. Планируемые изменения предполагают полную отмену пособий по нетрудоспособности с тем, чтобы люди, действительно не способные трудиться, оформляли инвалидность, а остальные возвращались к работе. Предполагается, что к 2015 году миллион человек в Британии будет лишен пособий по нетрудоспособности. Ужесточается и выдача пособий по безработице. Советник правительства по проблемам соцобеспечения Дэвид Фрейд отмечает, что из 2 700 000 безработных, обратившихся за пособием по безработице, по крайней мере треть обманывает государство и не имеет права на его получение. Затрудняется и получение пособия по нетрудоспособности и даже выдача больничных листов. Зеленая книга благосостояния предусматривает, что медицинское заключение о нетрудоспособности теперь будет выдавать не семейный врач, а посторонний специалист. Тем не менее, министр Джеймс Пёрнелл настаивает на том, что предстоящая реформа направлена прежде всего на повышение благосостояния инвалидов и людей, неспособных трудиться.
Мы предоставляем работодателям более широкие возможности брать на работу инвалидов, предоставляя им специальное оборудование и даже переводчиков, если в этом есть необходимость. Кроме того, инвалиды будут иметь возможность тратить получаемые пенсии и пособия по своему усмотрению, а это увеличивает их собственный контроль над той поддержкой, которую мы им оказываем.
Предполагаемые изменения британской социальной системы коснутся и наркоманов. Наркоманы для получения государственного пособия теперь должны будут открыто заявить о своей наркотической зависимости и начать систематическое лечение. Только после этого они смогут претендовать на какое-то пособие. Джеймс Пёрнелл подчеркивает важность ужесточения получения государственных пособий наркоманами.
Мы хотим знать, кто эти люди, и лишь затем предложить им большую и лучшую помощь. Но одновременно мы хотим знать, что они ее заслуживают. Потому что наши налогоплательщики меньше всего хотят, чтобы их деньги оседали в карманах наркодилеров.
Оппозиционная консервативная партия в целом поддержала основные положения грядущей реформы британской системы социального обеспечения, отметив при этом, что нынешнее лейбористское правительство заимствовало многие идеи реформы из их собственного плана реконструкции социальной системы страны. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сегодня, 28 июля, слушайте в эфире «Радио Свобода» в 11 часов утра запись программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Село и сельское хозяйство». Гости – председатель Уральской народной ассамблеи Василий Мельниченко, исполнительный директор общественного движения «За права человека» Лев Пономарев и член общественной палаты Вячеслав Глазычев. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе, программе «Свобода в 9», речь пойдет о праздновании 1020-летия крещения Руси, опрос о том, какую роль, по мнению россиян, сыграло в истории России принятие православия, новости мегаполисов и новости науки, ну и городская тема о петербургских пенсионерах и их проблемах. Эти темы и столичная афиша после краткой сводки новостей в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции Конституционный суд приступает к рассмотрению вопроса о роспуске правящей партии «Справедливости и развития». За несколько часов до заседания в Стамбуле произошло 2 взрыва, в результате которых 15 человек погибли, свыше 150 ранены. Мэр Стамбула назвал произошедшее терактом. В американском штате Теннесси в результате стрельбы в церкви, по последним данным, погибли 2 человека и еще 7 ранены. Стрелявший арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун резко осудил взрывы в Индии, жертвами которых стало большое число мирных жителей. Представитель Белого дома выразил соболезнования семьям погибших. В субботу в индийском городе Ахмедабаде в результате серии взрывов погибли 45 человек, 160 были ранены.
Суд в Таиланде перенес на 22 августа рассмотрение вопроса об экстрадиции в США гражданина России Виктора Бута, которого подозревают в незаконной торговле оружием. Совет Безопасности Украины сегодня собирается на внеочередное заседание в связи со стихийным бедствием, обрушившимся на западные районы страны. 13 человек погибли. В результате ливней и разлива рек свыше 20 тысяч домов затоплены. По меньшей мере 6 человек погибли, еще трое были ранены в результате ракетного обстрела деревни в районе Южный Вазиристан на территории Пакистана. По данным пакистанских спецслужб, ракета упала на дом, расположенный рядом с сельской мечетью. Кто вел обстрел, талибы или силы коалиции, неизвестно. За арестом Радована Караджича могут последовать задержания других подозреваемых в военных преступлениях, заявил премьер-министр Сербии Мирко Цветкович. В Египте суд оправдал владельца парома, катастрофа которого 2 года назад унесла жизни тысячи человек. Батискафы «Мир-1» и «Мир-2» готовят к основным погружениям на дно озера Байкал. Сегодня аппараты пройдут технический осмотр.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его подготовила и представила вам моя коллега Екатерина Безгачна. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. В Киеве в минувшие выходные прошли официальные торжества, посвященные 1020-летию крещения Руси. По последним данным Центра «Церковь и международные отношения» МГИМО, объявляют себя православными 78% россиян, однако далеко не все из них ходят в церковь. Верующих, которые посещают храм хотя бы один раз в месяц и причащаются, по разным оценкам, от 11 до 16%. Более подробно на эту тему Ольга Вахоничева.
1020-летие крещения Руси – это не совсем та дата, которую в эти дни отмечали на Украине. Так считает доктор исторических наук, директор Центра «Церковь и международные отношения МГИМО» Андрей Зубов. По его мнению, это скорее празднование 20-летия освобождения Русской Церкви от коммунистического ига.
Поскольку сейчас об этом вспоминать не очень модно, то, соответственно, выбрали имя как 1020-летие со дня крещения. С другой стороны, и первая дата, то есть 20-летие освобождения от коммунизма, и вторая дата, они говорят о единой русской церкви, в пределах, по крайней мере, бывшего Советского Союза, для которого обе эти даты очень значимы. Для любого верующего православного человека в России первая и вторая дата, они исключительно существенны. Поэтому само по себе празднование вполне понятно, и я бы сказал, оно приветствуется. Особенно хорошо, что это празднование происходит и в Москве, и в Киеве, и в Минске, то есть в трех столицах ныне независимых православных государств, возникших на территории России исторической или, если угодно, Советского Союза.
Накануне торжеств представители Русской Православной Церкви неоднократно заявляли об угрозе возможного раскола в православии. Московский патриархат и ранее высказывал опасения откола Украинской Православной Церкви, которая находится в составе Московской Патриархии. Вот как на вопрос, почему так пугает возможная автокефальность Украинской Церкви, Российскую Церковь, ответил Андрей Зубов.
В таком геополитическом церковном плане рухнет единство церковное, которое было создано в России в 18 веке, после того, как была Киевская митрополия, которая, кстати, подчинялась Константинополю, слита с Московским патриархатом, с Русским патриархатом, после присоединения Украины. И впервые опять эта ситуация вернется в старую форму, которая существовала между 15 и 17 веками, когда Украинская церковь, Киевская церковь была независима от Московской церкви. И вот болезненно воспринимается, ну, как любой раскол, любое разделение, любое отпадение части какой-либо территории. Вот, собственно говоря, именно это сейчас так болезненно и воспринимается в Москве, что некоторые иерархи Русской церкви, очень даже значимые и влиятельные, говорят, что, собственно говоря, чуть ли не апокалиптические времена начинаются, если Украинская церковь отделится от Московского патриархата. Я думаю, что ничего подобного, разумеется, не произойдет.
Таково мнение доктора исторических наук, директора Центра «Церковь и международные отношения МГИМО» Андрея Зубова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Тему крещения Руси продолжим опросом из Улан-Удэ. Наш корреспондент Александр Мальцев спрашивал у прохожих, какую роль, по их мнению, в истории России сыграло принятие православия.
Нашего народа к добру, конечно. Ну, у нас такой народ, что, как говорится, у нас и с кнутом, и с пряником надо быть. Это суть религии вообще любой. Ну, религия, как всегда, она влияла. Это же четвертая власть, поэтому она при царизме всегда была. Конечно, она влияла и на царей, и на все, и на войны, и на все влияла.
Принятие православия – это единство народа. Это вера, дружба объединительным Киевской Руси, это же всей России. Это основа.
Положительно, я считаю, все. Я считаю, в национальном вопросе она объединяет, конечно. Православие объединило восточных славян, вот тех же сербов, да, хорватов, украинцев, белорусов и так далее.
Православие, оно не из той веры исповедания, чтобы возникали какие-то либо конфликты. В России какие-то происходили мировые масштабы войны, это было по поводу, скорее всего, территории и все, завоевания территории. А что в православии, оно является мира таким создающим для нашей территории, создает. Если бы Россия была буддистская вероисповедание, то мне, на мой взгляд, никакой войны бы не было. Потому что буддизм – это самое, наверное, мирное из всех вероисповеданий.
Фактически все, что произошло, то и произошло. Но, по крайней мере, все то, что делала Россия, начиная от Александра Невского, кончая Грозным и так далее, то практически мы же никогда не были завоевателями. Поэтому именно эта вера, я не говорю о том, что семейских выгнали сюда, значит, но семейские просто были против того. Но в то же время они живут прекрасно здесь, в Сибири. Ну, единственное, что их только сослали оттуда. А по идее, все, что делалось, мы же никогда не были завоевателями.
Православие сыграло, значит, хорошую, я бы сказала, даже очень важную роль в жизни нашей страны и вообще, где принято православие. Потому что человек, вот не просто это вера, то люди во что-то верят. Когда люди верят во что-то, то они объединяются. Так бы мы в жизни ничего не построили.
Все же это развитие государственности содействовало, значит. Потому что все цари были, они православными христианами, как говорили, приравнивались к вышестоящим святым.
Сыграла огромную роль, я считаю, в духовном развитии веры. Они сами по себе гуманные люди, и они в любой религии найдут общий язык.
Ну, положительно, я думаю. Воспитание человека.
Положительно, мне кажется. Веры разные, Бог один. Тем более я здесь в Бурятии родилась, для меня одинаково, что буддизм, я хожу к ламам, что православие, я могу сходить в церковь.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, какую роль в истории России сыграло принятие православия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве в выходные дни проходил 29-й международный фольклорный фестиваль Европейского вещательного союза «Еврофолк». Основная концертная программа была представлена в формате Open Air на территории музея-заповедника Царицына. С участниками фестиваля встретилась Тамара Леленкова.
Россия впервые принимает ежегодный фестиваль «Еврофолк». Обычно фестиваль проходил в небольших европейских городах, однако российские устроители предпочли не выезжать за пределы столицы. Подробнее об организации этого праздника я попросила рассказать вице-президента Европейского вещательного союза, директора радиостанции «Маяк» и «Вести ФМ» Сергея Курохтина.
Уже много лет представители Европейского вещательного союза просили нас принять этот фестиваль в России. И они нам говорили совершенно искренне, что европейская фолк-музыка, без российской фолк-музыки, она, конечно же, не полная. И на такой нашей огромной территории, конечно же, есть музыка, которая даст очень много нового и интересного. Потому что одна из задач таких фестивалей – это, конечно же, действительно обмен музыкой, обмен идеями, обмен звуками. Это действительно реальная кухня.
Главная особенность фестиваля «Еврофолк» заключается в том, что музыкантов для участия в нем выбирают национальные радиостанции, и по этому выбору порой можно легко определить официальный взгляд на этнокультуру. Мой следующий вопрос адресован коллеге с украинского радио Тамаре Колотиленко.
Какого рода интерес сейчас существует в фольклоре на Украине, если он существует?
Дело в том, что последние десятилетия я бы назвала всплеском огромного интереса к фольклору именно молодой аудитории, именно подростков, тинейджеров, причем чисто городских ребят. Сейчас масса самых смелых экспериментов. То есть соединяется с самыми различными стилями. Рождается новое направление в культуре. Причем бывают такие случаи, когда люди, которые начинали с автентичного фольклора, они приходят к созданию каких-то экспериментальных современных групп, которые пользуются огромной популярностью у молодежи.
Действительно, представленные музыкантами жанры крайне разнообразны. Чистый фолк, этнопоп, фолк с элементами классической музыки. Разговор о фестивале и этнической музыке я продолжила с российским участником фестиваля Сергеем Старостином.
Уже не существует монополии, тоже представители аутентичного фолка, экспериментальные группы вышли на арену, в том числе мировую. По сравнению, наверное, с Европой, у нас немного исполнителей, количество их невелико, и я имею опыт участия в разных фестивалях российских. Обращаю внимание, что периодически одни и те же лица курсируют по этим фестивалям, в то время как в запасниках, так сказать, российских есть и составы, и исполнители, и проекты разные музыкальные, которые были бы интересны слушателю, но на сегодняшний день отсутствуют механизмы их проявления, вывода в свет, поскольку отсутствует и радийная поддержка, а радио этим почти не занимается, за редким исключением. Отсутствует поддержка печати, я про телевидение не говорю, телевидение вообще эту тему игнорирует. То есть, что любой подобный фестиваль полезен.
Действительно, именно этой цели привлечение внимания к народной, подчас безвозвратно уходящей культуре, и служат такие масштабные мероприятия, как фестиваль Евро. Фолк. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Научная панорама, следующая в программе «Свобода в 9». Обозреватель Радио Свобода расскажет о разработке межпланетного интернета, работе ученых с дельфинами и новых находках археологов.
Один из основателей интернета, Винтон Серф, совместно с учеными НАСА работает над созданием протокола, который должен обеспечить устойчивый обмен данными между космическими аппаратами. Протокол будет представлен в 2010 году. Космическая связь при помощи интернет-протокола является очень сложной задачей. Сигналу приходится преодолевать огромные расстояния, при этом возникают длительные задержки. Кроме того, сигнал может быть серьезно искажен. Протокол должен обеспечивать передачу информации даже в том случае, если связь надолго прерывается. Межпланетный интернет планируется применять для связи различных устройств, космических зондов и пилотируемых кораблей, занятых в лунной программе. Ожидается, что этот протокол будет признан крупнейшими космическими агентствами и станет международным стандартом. Группа ученых из зоопарка Даллеса пришла к выводу, что самки бутылконосого дельфина после рождения детенышей издают характерный свист в 10 раз чаще, чем обычно. Каждый дельфин издает уникальный свист, который отличает его от всех остальных. Бутылконосы и дельфины живут большими стаями, и дельфиненка окружает сразу несколько самок. Поэтому детеныш может ошибиться и не узнать свою мать. Чтобы таких ошибок не было, сразу после родов самки дельфинов свистят значительно чаще, и новорожденный запоминает звуковое имя матери. Через несколько дней после родов материнский свист раздается уже реже. Вероятно, к этому моменту дельфиненок запоминает сигнал матери. Японские и монгольские палеонтологи, работающие в пустыне Гоби, обнаружили практически полностью сохранившийся скелет детеныша табразавра. Скелет был обнаружен в 2006 году, однако на то, чтобы извлечь его из песчаника, понадобилось почти 2 года. Окаменевший скелет сохранился полностью, за исключением нескольких шейных позвонков и кончика хвоста. Молодому табразавру было 5 лет, длина его тела составляла около 2 метров. Взрослая особь достигала 12 метров. Табразавры были крупными хищными динозаврами, они обитали на территории современной Азии около 70 миллионов лет назад.
Научную панораму подготовил наш обозреватель Владимир Губайловский. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете и прочесть, и прослушать в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода», новости.
Суд в Таиланде перенес на 22 августа рассмотрение вопроса об экстрадиции в США гражданина России Виктора Бута, которого подозревают в незаконной торговле оружием. В Турции Конституционный суд приступает к рассмотрению вопроса о роспуске правящей партии «Справедливости и развития». При взрывах в Стамбуле в воскресенье вечером погибли 15 человек и свыше 150 ранены. В индийском городе Ахмедабаде, где вчера произошла серия взрывов, жертвами которых стали 45 человек, найдены новые фугасы. Читинский областной суд перенес на 30 июля рассмотрение жалобы бывшего главы группы Минатеп Платона Лебедева. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас у нас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости мегаполисов, панорама основных событий Москвы и Санкт-Петербурга подготовила и представит вам наш корреспондент Вера Володина.
Москва. Мэр Москвы Юрий Лужков подписал постановление об увеличении с 1 сентября этого года минимальных ставок окладов бюджетников с 4180 до 5020 рублей. Петербург. В центре города открылся новый 4-звездочный отель на 348 номеров, принадлежащий финской сети «Сокос». Теперь в Петербурге работают 372 гостиницы на 22 тысячи номеров. Городская программа развития туризма устремлена к уровню в 34 тысячи номеров. Москва. Спор властей Москвы и Московской области вокруг строительства жилья в подмосковной Щербинке закончен, объявил журналистам первый заместитель мэра столицы Владимир Ресин, объяснивший, что имущественный спор за землю разрешился в пользу столицы, а иски в суды отзываются.
Самое главное, что закончилось противостояние между нами и областью. Мы нашли разумные взаимные решения. Сняты все претензии области к городу, городу к области, не только по Щербинке, а по всем спорным вопросам. Сейчас отзываются все иски в суды.
Петербург. Препятствием для развития малого бизнеса в Ленинградской области, по словам председателя областного комитета по развитию бизнеса и рынка Натальи Смирновой, является невозможность арендовать помещение на льготных условиях. Она заявила, все, что выносится на торги и конкурсы, скупает по высоким ценам Москва. Власти намерены исследовать ситуацию на ближайшем заседании у губернатора Ленинградской области. Москва. Квартирные радиоточки уже в этом году начнут превращать в так называемые социальные розетки. Это многофункциональное устройство нового поколения, предоставляющее абонентам различные виды связи, доступ в интернет, возможность подключения к аналоговому телевидению и связь с МЧС и милицией. Петербург. Музей городской скульптуры – единственное в России учреждение, занимающееся изучением, охраной и реставрацией памятников монументального искусства в условиях городской среды, сегодня отмечает день рождения. Музей под открытым небом был организован в 1939 году на старейшем Лазаревском кладбище. Именно в этом музейном некрополе XVIII века сегодня покажут памятники, отреставрированные за два последних года. Москва. Причиной пожара в Раменской городской больнице в Подмосковье, по предварительным данным, стал поджог. Ранним воскресным утром два наркомана, проникнув в здание, в одном из кабинетов заблокировали дежурный медперсонал и искали наркотики. Покидая здание, они устроили пожар. Все пациенты были эвакуированы, никто не пострадал. Площадь пожара превысила 300 квадратных метров. Один из подозреваемых был задержан в тот же день. Новости Москвы и Петербурга. 28 июля. Вера Володина.
В 2008 году число договоров граждан об обязательном пенсионном страховании с негосударственными пенсионными фондами возросло в 5 раз по сравнению с прошлым годом, хотя добровольные пенсионные накопления по-прежнему не пользуются популярностью. В Петербурге тоже активно внедряется новая система пенсионного обеспечения, хотя многим мелким негосударственным пенсионным фондам грозит закрытие. С подробностями Татьяна Вольская.
Эксперты говорят о том, что сейчас происходит перелом в отношении внимание граждан к пенсионной реформе и прогнозируют, что если прирост клиентов в негосударственные пенсионные фонды будет продолжаться теми же темпами, что и сегодня, то в ближайшие 7 лет почти половина работающего населения страны переведет свои накопления в частные структуры. Но как быть с добровольными пенсионными накоплениями, делать которые никто не спешит? Изменить ситуацию призван принятый весной 2008 года федеральный закон о дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержки формирования пенсионных накоплений. Это закон, который предусматривает 100% государственное софинансирование добровольных пенсионных накоплений и делает выгодным для пенсионера продолжение работы. Между тем, в дальновидности закона сомневается директор Октябрьского филиала негосударственного пенсионного фонда благосостояния Владимир Верегин.
Люди помнят, когда бабушки и дедушки выходили на пенсию 55 и 60 лет, то они сидели с нашими, вот со мной сидели, и контролировали как-то. Я не говорю, что это та вещь, которая приведет к тому, что детская преступность упадет на нет. Но мне хотелось бы подчеркнуть, если мы такой социальный закон принимаем, то где наши дедушки и бабушки будут? С кем останутся эти дети? Куда они пойдут?
Сегодня работающих пенсионеров не больше, чем 30 лет назад. Закон рассчитан в основном не на них, возражает заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Петербургу и Ленинградской области Татьяна Бойцова.
Он в основном направлен на то, чтобы стимулировать задуматься о пенсии молодых. Как раз пенсионеров он касается в гораздо меньшей степени. Потому что пенсионеру надо посчитать, ему в основном невыгодно это делать.
Так задумываются ли сегодня о своей будущей пенсии молодые петербуржцы, к услугам которых около 20 негосударственных пенсионных фондов, говорит начальник отдела контроля коллективных инвесторов регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе Виктор Борилов.
На практике скажу, вот в моем отделе работает молодежь, студенты в основном и только что окончившие институт. Причем мы сами проверяем управляющие компании и знаем вообще все прекрасно. Изнутри допуск к любой информации абсолютно нам не ограничен. И мы проверяем негосударственные пенсионные фонды. И мы тоже там все выворачиваем наизнанку и все видим, как там денежные потоки идут. Но причем я силом заставляю своих сотрудников, молодых парней и девчонок, говорю, идите, заявление напишите в управляющую компанию. Если вы не хотите пенсионному фонду переплачивать, вы же знаете, что 55 управляющих компаний. У нас по Питеру 7 работает, которые получили разрешение. Бесполезно. Да, Виктор Владимирович, я в рабочее время говорю, идите. В рабочее время отпускаю. Бесполезно. Наступает Новый год, не пошли. То есть первые проблемы у нас являются наша лень. Боязнь какая-то, но мои-то сотрудники не боятся, они все знают. То есть они тоже не хотят. Из-за этого инертность, наверное, существует. И плюс отрицательный опыт чековых инвестиционных фондов, которые нас сразу ошарашили. Мы обрадовались, полетели на рынок, да? А нас раз холодной водой всех облили. И мы теперь думаем, а нести ли туда деньги или не нести. И все равно у нас подсознание там работает. И Пенсионный фонд Российской Федерации, когда вы ему задаете вопрос о том, что а можно ли людям пожилого возраста, я на месте пенсионного фонд тоже задумался. Они и так перегружены работой. На каждого человека они должны открыть лицевые счета. Вы представляете, какую работу они там делают? Люди перегружены работой, сидят на копеечных зарплатах. А тут еще, значит, пенсионерам, старикам приходить открывать лицевые счета. У меня работают 3 девчонки, 2 мальчишки, да, и от Калининграда до Сыктывкара мы работаем. И контролируем мы паевые все фонды, мы контролируем все жилищно-копеечные кооперативы, мы контролируем все негосударственные пенсионные фонды. Из-за этого, конечно, мы бы хотели более тщательно контролировать, глубже вникать в все проблемы, но у нас не получается.
Проблемы есть не только у контролирующих инстанций, но и у самих негосударственных пенсионных фондов. Вернее, проблемы неумолимо надвигаются.
В самом Петербурге у нас более 20 негосударственных пенсионных фондов работают. От очень маленьких, самым крупным, наверное, в Петербурге это оборонно-промышленный комплекс. Что касается мелких фондов, то, конечно, сейчас им придется либо сливаться, либо ликвидироваться, поскольку с 1 июля 2009 года вводятся требования по совокупному вкладу учредителей. То есть, собственно, имущество должно быть 100 миллионов. Также открыто должно быть 20 тысяч лицевых счетов. То есть они должны 20 тысяч человек привлечь. Это очень сложно. В основном большая часть по 5, там, 6 тысяч, до 10 тысяч имеет лицевых счетов. Плюс, конечно, совокупный вклад учредителей, они в основном имеют сейчас 30 миллионов. И поднять до 100 миллионов за год это очень жестко. Уже сейчас они между собой решают вопрос о слиянии, укрупнении.
Кроме того, по мнению экспертов, для того, чтобы пенсионная реформа заработала, к ней должны подключиться и частные работодатели. разрабатывая социальные пакеты, учитывающие и пенсионные накопления. Но этого в Петербурге пока не происходит. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 28 июля, понедельник. Представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. Сегодня в Театре «Современник» спектакль по комедии Шекспира «Виндзорские насмешницы», режиссер Сергей Яшин. В ролях заняты Лия Ахиджакова, Александр Назаров, Алла Покровская, Нина Дорошина. А на сцене театра эстрады театра Антона Чехова представляет спектакль «Ужин с дураком». Пьесу французского писателя Франсиса Вебера поставил Леонид Трушкин. Роли исполняют Геннадий Хазанов, Олег Басилашвили, Анатолий Равикович, Оксана Крастышевская. Концерты. В клубе «Табула раса» сегодня концерт российской панк-группы «Цунами», отпраздновавшей недавно свое десятилетие. А в клубе «Китайский летчик» традиционный понедельничный диджейский сет с участием известного джазового музыканта. На этот раз в роли последнего саксофонист Алексей Герасимов, игравший в известных джазовых составах советской эпохи, а после эмиграции в США в оркестрах Дюка Эллингтона, Теда Джонса, Мэла Льюиса и других знаменитых исполнителей. Выставки. В галерее Pop of Art сегодня открывается выставка «100% черный квадрат». Это вариация известных современных художников на тему знаменитого произведения Малевича. Графика, фотографии и коллажи. Кино. На экраны Москвы вышел фильм «Светлячки в саду», рекомендует Мумин Шакиров.
Фильм «Светлячки в саду» повествует о типичной американской семье. Возглавляет ее отец Чарли, которого играет Уильям Дефо. Его сын Майкл, начинающий новеллист и романист. Дочь Джейн, выпускница колледжа. Семейную идиллию разрушает трагическая случайность. Жена Чарли, Лиза, в исполнении Джулия Робертс, погибает в автокатастрофе по вине мужа. В доме начинаются раздоры и постепенное разрушение отношений. Похороны матери становятся настоящим испытанием и проверкой семьи на ее крепость. Горе, как это ни трагично звучит, в какой-то мере объединяет родственников и заставляет их искать компромиссы. Режиссер-дебютант Деннис Ли написал сценарий на основе своей жизни, в особенности детства, а название фильма, скорее всего, взял от одноименной поэмы Роберта Фроста. Автор мелодрамы рассчитывал получить под свой автобиографический проект не больше миллиона долларов. Однако оператор Дэнни Модер уговорил сняться в картине свою жену Джулию Робертс, и ставки, естественно, возросли.
Это была московская афиша на сегодня, 28 июля. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соренков. Сразу после выпуска новостей, буквально через несколько минут, у нас в эфире программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, расскажут об окончании первого круга чемпионата России по футболу и о подготовке российских спортсменов к Олимпиаде в Пекине. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня мы должны отказаться от менталитета холодной войны и пережитков прошлого.
Я думаю, что Игорь Владимирович должен как можно быстрее поправиться, иначе к нему доктора придется послать.
Возможно, украинский вопрос станет предметом разбирательства восточных патриархов.
Рано или поздно, веришь, не веришь, но правда победит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560.